Взял я в разных годах 50 человек до науки хирургической, которых 33 осталось. 6 умерло, 8 сбежали. 2 по указу взяты в школу, 1 за невоздержание отдан в солдаты. Существовали старые богоугодные заведения при церквах, богадельни. В 1710 году упоминаются в Москве. Николаевская богадельня за Яузою на Болвановке. Троицкая у Покровских ворот на Грязях. Введенская на Сретенке, Троицкая в Мещанской, Троицкая в Сыромятниках, Смоленская, Адриано-Натальская. В декабре 1705 года боярин Мусин Пушкин по указу великого государя приказал: «Нищих, которые являются на Москве и ходят по рядам и по улицам, и сидят по перекресткам, просят милостыню пришлые из городов и из богоделин, ловить и деньги, сколько у них сыщется, брать поимщикам себе, а их приводить в монастырский приказ, и чинить им наказание, всякого чина людям заказывать, чтоб тем бродящим нищим милостыни никто не давал. А кто хочет милостыню подавать, пусть дает в богадельне. А кто не послушается и будет подавать милостыню бродящим нищим, таких хватать, приводить в монастырский приказ и брать с них пеню по указу. Из этих пенных денег половина идет в монастырский приказ, а другая – тому подьячему, который станет таких людей приводить в приказ и для того послать из монастырского приказа подьячих солдатами и приставами по улицам». В Москве преследовали нищих. В областях продолжалось преследование и не с большим успехом более вредных людей. 11 июля 1707 года сидели бояре в столовой палате, слушали памяти из разряда, отписки из Углича и Твери и приговорили. На Углич, в Тверь, в Ярославль, в Пошехонье, в Торжок, Бежецкий верх и другие города и уезды для розыску и поимки разбойников и смертных убийц и зажигателей послать нарочно из московского судного приказа стольника князя Василия Мещерского, потому что в этих уездах воровские люди ходят, собравшись многолюдством, много сел и деревень пожгли, много домов разорили. В 1710 году в монастырский приказ дали знать, что разбойник Гаврила Старчинок с 60 товарищами приезжал днем в отчину Ипатьевского монастыря, село Колщево, с ружьями, шпагами, копьями и бердышами. Въехавший на монастырский двор велел приказчику купить в кабаке вина и пиво и пил до ночи. Разбойники побрали монастырских лошадей, избирали деньги, приказчика, старосту и сторожей били и мучили. Крестьяне от вора заперты. Никого никуда, ни с каким делом послать нельзя, проходу и проезду нет. Везде разбойники грабят. Тот же Старчинок разбил вотчину Воздвиженского монастыря. Село Покотское жег огнем, топил печи и сажал туда крестьян, а девиц ругал ругательски. Соседние помещики и вотчинники все выехали в Кострому, и разбойники, не видя ниоткуда сопротивления, в полтора месяца отогнали у монастырских крестьян 300 лошадей, не считая пограбленных пожитков. В том же 1710 году били челом государю клинские, волоцкие, можайские помещики и вотчинники. Приезжают к ним разбойники многолюдством со всяким оружием, разбивают и жгут села и деревни днем и ночью, мужиков бьют до смерти, баб и девок увозят с собою, лошадей берут, остальных лошадей и скот побивают, хлеб из житниц на улицу высыпают для разорения. На разбой они ездят, собравшись из многих городов и уездов. Беглые солдаты, драгуны и карела. От такого разорения и страха, покинув домы свои, они скитаются с женами и детьми по городам. Против разбойников отправлен был полковник Козин. Если разбойничество по старине производилось в таких широких размерах, если столько людей решалось жить насчет своих, вести постоянную войну с своими, обходиться с ними как с врагами, то нет ничего удивительного, что считали все позволенным для приобретения выгоды от чужого, от врага, попавшегося в руки. В 1706 году иерусалимский патриарх Досифей писал царю, чтобы запретил своим подданным продавать туркам шведских пленников. Но для перемены подобных взглядов в обществе уже принимались средства, хотя и в слабых начатках, хотя и долго еще недействительные. Несмотря на тяжкую войну, внимание царя было постоянно обращено на школу, на книги, на все то, что могло распространить знания. В 1707 году приехали из Голландии наборщик, тередорщик и словолитец. Последний привез три азбуки новоизобретенных русских литер. Этими новоизобретенными литерами, или так называемым гражданским шрифтом, начали печататься книги с 1708 года. Первую книгу, таким образом напечатанной, была «Геометрия славянские землемерия». За нею следовал письмовник, переведенный с немецкого под названием «Приклады, как упишутся, комплементы разные». Эти иностранные приклады начали вытеснять старинные русские образцы писем, отличавшиеся своей униженностью. В том же 1708 году Петр поручил справщику типографии Поликарпову составить русскую историю от начала княжения Василия Ивановича до последнего времени. Петр писал Мусину Пушкину, что Поликарпов, описавший на образец лет пять, на два манера, пространно и коротко, прислал ему немедленно. В январе 1709 года, готовясь к решительной борьбе с Карлом XII, Петр писал боярину Мусину Пушкину, чтобы отыскал в монастырях жалованные грамоты великих князей до царствования Иоанна IV и у тех грамот, какие печати. Тогда же Мусин Пушкин получил от царя для напечатания книгу историческую о Троянской войне. «По указу твоему, — писал Петру Мусин Пушкин, — шведские артикулы, выправя, печатать будем. Геометрическая книга скоро не поспеет для фигур, архитектурная книга у Гагарина, 2000 календарей послал в армию для продажи, меньшие по 4 копейки, большие по 5, послал 30 книжек, комплементальных, тож число слюзных. Эзопову книгу славянским диалектом исправили и можем напечатать вскоре». Петр был недоволен печатью и переплетами. Тогда же была напечатана книга Квинта Курция о делах, содеянных Александра, великого царя Македонского. Кроме того, напечатано несколько переводных книг, относящихся к военному искусству. Петр сам поправлял переводы и учил, как переводить. Так в феврале 1709 года он писал молодому Зотову: «Книгу о фортификации, которую вы перевели, мы прочли. Разговоры зело хорошо и внятно переведены, но как учить фортификацию делать, то зело темно и непонятно перевелено. Также в табеле «Мера не именована», который лист, переправя, вклеили в книгу, а старый вырезав, при том же посылаем, где сами увидите погрешение или невнятность. Итого ради надлежит вам в той книжке, которую ныне переводите, остеречься в том, дабы внятнее перевесть, а особливо те места, которые учат, как делать, и не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию сие выразумев на свой язык уже так писать, как внятнее может быть». Еще в марте 1705 года велено присылать посольский приказ все известия о военных действиях, потому что государь указал в посольском приказе о шведской войне делать диариуш, дневник. Кроме книг, издававшихся правительством для русского народа, переводов с языков иностранных насчет русского правительства издавались книги за границу для иностранцев. Мы видели, что в 1705 году царь отправил в Германию Гёйсена с подлинными комиссиями. Одна из этих комиссий состояла в том, чтобы сдать опровержение брошюры Нигебауэра. Это опровержение вышло в 1706 году на немецком языке под заглавием «Пространное обличение преступного и клеветами наполненного пасквиля», который за несколько времени перед сим был издан в свет под титулом «Искреннее письмо знатного немецкого офицера». В сочинении Гюйсена «Нигебауэр» величается архишельмою. Уверение его, что в России дурно обходятся с иностранными посланниками, опровергается тем, что об этом Европа узнала бы не из Пасквиля, а из газеты публичных актов, и государи отплатили бы за оскорбление своих представителей. Защищается Меншиков. Его род производится от хорошей дворянской фамилии Литовской. Утверждается, что его отец был офицером Семеновского полка. О монсах говорится, что они были выведены Лефортом, который, умирая, умолял царя покровительствовать им. Царь дал обещание и исполнил его. Но монсы употребили во зло царские милости, за что у них были отобраны данные им деревни и большой каменный дом. С царевичем Алексеем Меншиков и министры обходятся чрезвычайно почтительно. Но сам царь приказывает, чтоб сына его в молодости не баловали чрезмерным ласкательством. В заключении характера и поведения Ниги Бауэра описывается черными красками. Ниги Бауэр отвечал новую брошюру, в которой обвинял Гюйсена в воровстве, говорил, что Гюйсен получил место при царевиче по ходатайству любовницы Меншикова и тому подобное. Мы видели, что Петр, желая поднять духовенство, дать ему силу, потребовал от него образования. В январе 1708 года издан был указ. Поповым и дьяконовым детям учиться в школах греческих и латинских, а которые из них учиться здесь не захотят, таких в попы и в дьяконы не посвящать, в подьячие и никуда не принимать, кроме служилого чина. Управление церковными имениями находилось по-прежнему в ведении Мусина Пушкина. Сначала давали каждому монаху по 10 рублей денег и по 10 четвертей хлеба. Но с 1705 года царь велел уменьшить эту дачу вдвое, по 5 рублей денег и по 5 четвертей хлеба с готовыми дровами. В которых монастырях по расходным книгам оказалось, что прежде учреждения монастырского приказа на каждого монаха приходило меньше 5-4 рублей, тем и монастырский приказ выдавал столько же, а малым монастырям с небольшими доходами позволено было ведать свои вотчины по-прежнему. «Понеже, — писал Мусин Пушкин, — немалого прибытка учинить не из чего». Прибыток, чинимый монастырским приказом, шел на благотворительные учреждения, на богадельни, на новопостроенный госпиталь, также на печатание книг. Некоторые архиереи были очень недовольны учреждением монастырского приказа и управлением Мусина Пушкина. В 1707 году из монастырского приказа послан был драгунский поручик Василий Тютчев для розыска про нижегородского митрополита Исаию и по возвращении донес, что митрополит, выслушав от него, зачем он прислан, начал говорить с криком: «Ты овца! Вам ли овцам про нас, пастырей, разыскивать?» Боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин напал на церкви Божьи, вотчины наши ведает. А теперь у нас и данные, и венечные деньги отнимает. И если эти сборы у меня отнимут, то я в своей епархии все церкви затворю и архиерейство покину. Какое мое архиерейство, что мое у меня отнимают? Как хотят другие архиереи, а я за свое умру, а не отдам. А ты по наказу своему разыскивай правдою. Итак, вы пропадаете, как червей, шведы вас побивают. А все за наши слезы и за ваши неправды. Да и вперед, если не отстанете от неправд, шведы вас побьют». Вследствие донесения Тютчева отправился в Нижний дьяк Преображенского приказа Нестеров, чтобы допросить архиерея, точно ли он говорил это Тютчеву. Исаев сказал: «Приехавший в Нижний, свойственник боярина Мусина Пушкина Василий Тютчев объявил мне о своей присылке в мирском доме. И я к его словам говорил разговором, а не криком: „Ты овца! Вам ли овцам про нас, пастырей, разыскивать?“ Прибавил я к тому правила святых апостол и святых отец и изложение вселенских патриархов. Боярин Иван Алексеевич сыскивать обо мне прислал свойственника своего нападкою на меня, мстя не дружбу. А напал он, боярин, не на меня, напал на церковь Божью потому. По исконным великих государей указам определены на всякие церковные нужды, без которых в церкви пробыть нельзя, на вино, просверы, воск, ладан, масло, сборы с церквей данные и венечные. Он эти деньги отнимает. Если эти сборы будут отняты, то я церкви затворю, и архиерейскому дому правиться будет нечем, и архиерейству быть неучего. Поневоле надобно будет архиерейство покинуть. Какое архиерейство, когда данное в дом отнимают? Без именного государева указа я виничных и данных денег не отдам. Говорил я Тетчеву о том, чтобы по наказу разыскивать правду, и помнил бы видимое лежащее на них за приумножение грехов их и неправд посещение, что шведы стоят такое продолжительное время противно. Исаия высказал открыто и резко свое неудовольствие, другие высказывали его скромнее и тайнее. Не был доволен и первый архиерей в России, блюститель патриаршего престола, рязанский митрополит Стефан Еворский. Мы видели, как он поступил пред поставлением своим в архиерее на великороссийскую епархию, и теперь все рвался из Москвы в Малороссию. Может быть, действительно, ему было тяжело в Москве, как на чужой стороне, где по своему скрытному характеру он не мог возбудить к себе большого сочувствия, и где вообще тогда не очень доброжелательно смотрели на малороссиян. Стефан в своих проповедях расхваливал Петра, его дела и поведение, иногда приторно, тяжело, иногда удачно, как, например. «Удивляемся не только мы, видящие, но и вся вселенная слышащая, то ликому, то ликого лица преклонству, то ликому смирению и снисходительству. С нами яст, пиет, спит, сидит, любовней беседует с нами. Аки един от сосед и другов наших примирно сожительствует, и забыв себя быть и царя, и монарха, его же подсолнечное трепещет, всякому есть приступен, жилище наше посещает, обедом, вечерию и охотою нашу не гнушается. С нами аки отец с чадами, больше реку, яко брат с братию, житие свое проводит. Председания на сонмищах и предвозлегания на вечерях и целование на торжищах давно то оставил фарисеям пригордым». Стефан сам свидетельствовал, что услаждался, как сахаром, милостью царского величества и отеческим его благопрезрением. Он не мог жаловаться и на скудость содержания при новых порядках, как жаловались другие архиереи. «От самого великого государя, — говорит Стефан, — много раз получал за победительные проповеди, проповеди, сказанные по случаю побед, иногда 1000 золотых, иногда меньше, также и от прочих членов царского дома многие много раз щедроты бывали мне за литургии и проповеди Слова Божия». Несмотря на то, Стефан упорно требовал увольнения от должности, отпуска на родину, представляя свои немощи. Но ему, как человеку скрытному, непрямому, не верили, предполагали, что он чем-то недоволен, что ему чего-то хочется, что если бы, например, его сделали патриархом, то он бы не пошел на покой. В 1706 году Еворский был в Киеве вместе с государем и стал проситься, чтобы его там оставили, не возвращали в Москву. Петр отказал и уехал. Тогда Еворский приступил к оставшемуся в Киеве боярину Стрешневу с лезною просьбою о том же. «Был я у него не один раз», — писал Стрешнев царю, — «и много было с ним разговоров, и милостью твоей я его обнадеживал и гневом грозил. Наконец он решился выехать из Киева и выехал, никому не сказавшись, даже в том монастыре, где жил, не ведали. Просил он у меня, чтобы гневу твоего на него не было за усильные его просьбы. Я ему сказал, твои были большие просьбы, и государево изволение, велено ехать. Ты так и сделал, и потому гнева государева на тебя нет, и милость государева к тебе по-прежнему не умолится».